Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья, дорогие, рада вас приветствовать. Шалом, начало новой недели и, конечно, новая тема. С удовольствием представляю моего спикера, служителя Инну Фризман. Инна, дорогая, шалом, спасибо, что ты с нами сегодня.
Шалом, говорим.
Ну и история у нас будет практически детективная, потому что мы будем разбирать тему «Кто убил Христа?». Вот, казалось бы, ответ лежит на поверхности, исторически все уже решено, все знают, что его убили евреи, и эти претензии их преследуют в течение многих веков, и до сих пор эта слава такая нехорошая их накрывает. Сказать, что это неправда, ну, наверное, это нужно чем-то подтвердить. Разбить этот миф, опять же, нужно порассуждать об этом. Поэтому сегодня мы постараемся посмотреть на историческую такую ретроспективу, задаться правильными вопросами и все-таки постараться ответить на него. Вот кто же виноват в смерти Христа? Дорогие, пишите свои вопросы, пишите комментарии. Будет очень интересно узнать, услышать вашу обратную связь. Поэтому ждем вас, а мы начинаем. Инна, ну, наверное, вот если мы хотим нарисовать эту картину и посмотреть на пазлы, которые ее складывают, нужен общий исторический контекст. Вот давай поговорим о том, что же происходило во время жизни Иисуса Христа в Иудее, чем она жила, какие там страсти кипели.
Ну, можно немножко раньше взять эту тему завоевания иудеи римлянами. Евреи потеряли свою государственность после того, что были маковейские войны, когда хасмонеи пришли к власти, они не имели права на престол, потому что хасмонеи были священническим родом, а мы знаем, что царская ветвь – это ветвь Давида. Но они укрепились на престоле после того, что они действительно герои, они подняли восстание, они победили греков. Но потом у них начались междоусобные войны, они не могли поделить власть. И, соответственно, пришли римляне и все это завершили тем, что поставили идумянина Ирода, сначала его отца Антипа, потом самого Ирода, поставили царем. Ну, идумяне, они, в принципе, ненавидели евреев. Мы знаем, что идумеи – это сыны Исафа, а иудеи – это сыны Якова. И между ними была постоянная вражда, когда евреи выходили из Египта и хотели идти в землю обетованную, именно идумеи, им оказывали особо сильное сопротивление. И, соответственно, Ирод, он не был расположен к евреям, и он очень сильно боялся за свою власть. И он был женат, одна из его, у него там было, периодически жены менялись, вот одна из его жен, это была Марианна Хасмонеан, царица из династии Хасмонеев. От нее было два сына, и он убивает и Марианну, потому что боится, что она, несмотря на то, что он очень любил, действительно, но он ее убивает.
Но власть он любил больше.
Да, и потом убивает двух собственных сыновей из династии Хасмонеев. И была в Иудее такая поговорка, что лучше быть свиньей, чем сыном Ирода, потому что свинью он не будет закалывать, потому что он принял на себя еврейские традиции, он как бы стал иудеем, как бы принял иудаизм. Но вот сыновей своих он точно заколол. Ирод, он был маниакально женат на своей власти, то есть он любил власть больше всего. И боялся ее потерять. И поэтому он ненавидел каждого иудея, кто каким-нибудь образом мог претендовать на эту власть. Особенность колена Иуды. И конечно, он отслеживал все движения, а их было много восстаний во время, которые были направлены на смену власти, даже если они были не против него, а против власти Рима. Мы знаем, что в это время было восстание зелотов, это кинжальщиков, которые восстали против Рима, и было, конечно, много заговоров против самого Ирода в его окружении, потому что невозможно было терпеть, он был действительно тираном. Хотя он очень много делал для строительства, для того, чтобы он, например, восстановил храм. Вот этот храм, который стоял, так называемый храм Соломона, который потом строился при Зарававеле, восстанавливался до конца, его достроил и сделал его прекрасным, еще красивее, чем был при Соломоне, это делал Ирод. Ирод построил много крепостей фортификационных, отстроил свою столицу. В общем, так вот чисто как царь, он был довольно неплохой. Но то, что
он работал на свой имидж, потому что, например, конечно, отстроить такой шикарный храм, и мы сейчас вот в 21 веке говорим о том, что это сделал Ирод, ну, значит, он своей цели добился, да, он увековечил себя в истории, но, к сожалению, не только этим.
И, конечно, он был поставлен на то, чтобы отслеживать волнение народа. Он был ответственен перед римлянами именно за это. И поэтому все какие-либо поползновения на власть Ирода или на власть Цезаря тут же в зародыше они давились, и поэтому он был, конечно, очень жесток даже к людям. Вот на фоне этого, конечно, было желание и было такое веяние в народе, что придет царь настоящий, наш, и он установит власть иудеев, власть еврейского народа, и уже не будет этой власти Ирода ненавистной. Но при этом еврейская диаспора, евреи делились на несколько партий, и самые крупные из них были партии фарисеев и седукеев. Седукеи поддерживали Ирода, седукеи поддерживали римлян, седукеи были царскими, были храмовниками, то есть они именно служили в храме и были, так сказать, элитой религиозной в Израиле. У седукеев было такое особое верование, они принимали полностью Ветхий Завет, то есть Тору, но при этом ее понимали по-своему. Например, они не верили в воскресение мертвых, они не верили в вечную жизнь, они верили в то, что человек умирает и погружается в некий шеол, да, прилагается к своему народу, своим отцам, но при этом все, это вот конечное... Итог существования души – это шоу. Была другая партия перушим, или как мы теперь их называем, фарисеи. Это была прогрессивная партия. Это была партия, состоящая из учителей, толкователей Торы, людей, которые любили Тору и принимали еще и устную Тору, то есть не только вот то, что было написано, но и то, что передавалось из уст в уста. И они учили народ закону. И, честно говоря, они были на постоянных, как бы сказать, враждовали очень сильно с седукеями. И по учению, и по исполнению закона, и по отношению к власти. Была также партия зелотов, но она не была политической партией, но это были люди, которые восставали против Ирода и против римской власти, притом восставали действительно с оружием в руках. И были эссеи. Люди, которые ушли в пустыню, сказали: чума на оба ваших дома, да, вы все неправы, мы будем ждать своего Машаха, и вот когда придет царь праведный, тогда наступит вот это вот царство праведности. Среди эссеев, кстати, воспитывался Иоанн Креститель.
Креститель, да.
И, конечно, эссеи пользовались, наверное, наибольшим авторитетом у верующих, и поэтому многие ученики потом пошли к Иоанну, когда Иоанн объявился на Иордании, а он был учеником эссеев, и многие думающие, ожидающие мессию, люди, ожидающие исцеления, вот этого духовного смрада, который был в Израиле, да, на тот момент, они шли, ожидая пришествия Мессии. Или каждая девочка, каждая девочка, достигшая там определенного возраста, когда уже можно выйти замуж родить, она мечтала о том, что именно она станет матерью царя, матерью Машиаха. Вот в такой вот атмосфере родился Иисус.
Иисус, да, ну вот мы здесь упомянули уже об Ироде и как раз о Иоанне Крестителе, и надо сказать, что как раз у Ирода с Иоанном был открытый конфликт, и мы знаем, чем он закончился, вот этой страшной историей.
У сына Ирода.
Да, но я про него уже говорю, да-да, про сына, что у них был такой открытый конфликт, и мы знаем про вот этот танец Соломея, в результате голова Иоанна на блюде. История страшная. Но вот сам как бы его сын Ирода, тоже будучи Иродом, он как-то относился к Иисусу достаточно нейтрально поначалу. Но потом мы видим уже по некоторым текстам из Евангелия, что да, у него там идут уже совещания такие с фарисеями касательно того, а что же делать с этим человеком. Вот давай, может быть, здесь как раз пару слов. Например, по поводу Иоанна, с одной стороны, все понятно, популярнейший личность, можно сказать, звезда своего периода, обвиняет царя прям в лоб, говоря ему те вещи, которые, наверное, вслух произносить нельзя, но делать можно с закрытыми дверями, ну, за что и поплатился. Собственно говоря, какие здесь могли быть претензии к Иисусу у него? То есть Иисус его открыто не обличал. Как он мог видеть в Иисусе угрозу?
Ну, опять же, борьба за власть. Ведь мы же говорили о том, что его отец подавлял любое восстание, любое движение, которое говорило о том, что кто-то новый пришел и чему-то начал учить. Иисус учил тому, что не земное царство главное, а царство небесное. Он открыто не объявлял себя царем, но люди говорили, что пришел тот, которого ожидали, который воскрешает, который исцеляет, который учит как власть имеющий, а не как другие учителя. И, конечно, для самого Ирода это было неприятно, тем более, что тот же Иоанн, мы знаем историю Иоанна о том, что его отец был убит, когда его защищал, когда вот было избиение младенцев по приказу царя Ирода, и хотели убить также и Иоанна, он же на полгода всего старше.
Сейчас немножечко у нас чуть-чуть зависло. Угу. Здесь тема интереснейшая для размышлений, почему мы вообще решили об этом поговорить. Ну, казалось бы, вот уже события скольки-летней давности. И сейчас вот отвечать на вопрос, кто убил Христа, зачем этим заниматься. Но я думаю, что сама жизнь показывает, что все-таки этот вопрос надо разобрать. Надо посмотреть на эту историю с разных сторон, подсветить что-то важное, потому что все-таки вот это мнение о том, что евреи, и причем мы не говорим только о верхушке еврейской, скажем, еврейской нации, да, но о самом народе, потому что именно народу предъявляется это обвинение в том, что евреи убили Христа. Вот насколько все-таки это соответствует действительности, или это клеймо, которое было поставлено, и теперь очень трудно его вывести, вот вопрос, на который, я надеюсь, мы сегодня дадим хотя бы частичный, но все-таки ответ. Дорогая, ты снова с нами?
Да, пришлось переподключиться, ведь враждебная звеет на нами.
Да. Ну вот тема-то какая, поэтому все понятно.
Да. Я не знаю, сказал или нет историю Иоанна Крестителя о том, что его разыскивали убить, заставляли Захарию выдать сына. Он отправил свою жену к Исеям, они их спасли. И вот такая вот история маленького Иоанна до его рождения. Он еще до своего, когда он только родился, он уже пострадал за своего. Получается, он ему племянник, да, своего племянника.
Нет, ты не рассказывала. Вот этот блокбастер мы только сейчас от тебя услышали, но это действительно что-то с чем-то.
Поэтому. Когда Иисус, когда Ирод услышал о том, что вот его враг Иоанн
говорит о Христе, и когда он узнал, что Иоанн крестил Ишуа, да, Иисуса, ему же тут же донесли, и он почувствовал опасность. Ну вот эти слова, что пришел тот, который будет правителем в Израиле. Да, агнец Божий, берущий на грехи мира, но самое главное, что услышал Ирод при этом. Что вот он царь, которого ожидал Израиль, вот он мессия, которого ожидали. Конечно, хорошо, это принесло.
Да, да, мы уже...
Вот, определенные опасения.
Ага. Вот мы, получается, немножко посмотрели в сторону Ирода. Ну, сначала посмотрели по сторонам, что происходит непосредственно в оккупированной Иудее, кто там является представителями религиозной мысли и культуры. Посмотрели уже на Ирода, скажем так, младшего, то есть почему он видел в Иисусе угрозу. Но вот мне вспоминается сразу вот этот отрывок в Евангелиях, когда Пилат отправляет Иисуса к Ироду. То есть он как бы хочет с себя снять ответственность и передать, скажем, вот это вот последнее слово, право последнего слова Ироду. И что делает Ирод? Ирод как бы его там... как бы вроде бы с ним разговаривать, допрашивать, но все равно вердикта не выносит. Интересно, что такой есть момент, что там он одевает его в белые одежды, то есть это как бы некий такой символ помилования, и отправляет опять к Пилату. Вот как ты это для себя поясняешь, почему он поступает
таким образом? Я все-таки думаю, что Ирод не был настолько кровожадным, как его отец, это первое. А во-вторых, что все-таки какое-то мировоззрение... И у него было, то есть какое-то мировоззрение, я имею в виду какое-то понятие о том, что да, может прийти Мессия, и чтобы не быть как бы виновным в гибели. Мессия – это, я говорю не о том, что посланник Божий, или, а вот тот, которого назначил Бог, да, помазанник Божий, царь от Бога. А все-таки у Ирода была такая как бы шаткость положения. И все-таки, наверное, он боялся того, чтобы не быть именно противником Бога. Он и так много грешил, но он пытался все-таки, вот, знаете, как у нас сейчас люди, на всякий случай не сделают, по суеверие, на всякий случай не сделают, чтобы не попасть в просак.
Ну, или можно так сказать, что что-то у него такое там шевельнулось, как страх Божий такой, побоялся он двигаться в эту сторону.
Я об этом и говорю,
да. Да, да, да. Ну, то есть мы понимаем, что Ирод не принимает решение, и Иисус опять у Пилата. Ну, вот ведь, давайте посмотрим.
Даже насчет Иоанна, не он принимал решение.
Угу.
Он же не хотел, он слушал Иоанна. Да, значит, конечно, в нем было что-то. Да. И он под давлением жены практически, и под давлением... общественного мнения казнил Иоанна. Он этого не хотел делать. Поэтому ему не хотелось повторять это же с Иисусом. Тем более, что там на него никто особо не давил.
Это правда. Ну хорошо, мы посмотрели на царя, увидели его мотивации, его позицию по отношению ко Христу. Теперь посмотрим на римлян. Вот здесь очень интересный такой момент, что кто-то задавался вопросом, а почему вообще именно Пилат принимает решение о казни Христа, почему это не делает Синедрион? А потому что, дорогие мои, да, у Синедриона было такое, была такая власть, и долгое время они действительно распоряжались вопросом жизни и смерти, но буквально вот за несколько лет до тех событий, которые происходили с Христом, Рим здесь немножко закрутил гайки и решил, что нет, все-таки вот вопросы такого плана, как вот, опять же, вынесение смертного приговора, и разные там серьезные наказания будут проходить через римского прокуратора, ну, для большего контроля, потому что там и сям вспыхивали восстания, было много недовольных, надо было все-таки ситуацию более контролировать. Ну вот давай посмотрим теперь на римлян, потому что, с одной стороны, ну да, вот появился человек, который может... какой-то возглавить восстание, а может не возглавить, потому что от Иисуса не было никаких радикальных таких высказываний, тоже толпа народа с топорами за ним не ходила. И все-таки чем он был опасен для Рима?
Ну, перед ним Рим боялся за свою власть на территориях Израиля, потому что уже много было восстаний. И перед этим было несколько восстаний. Последнее было восстание Иуды как раз. И, конечно, они видели, что власть Синедриона, она не, у них не было армии в Израиле, то есть у них не было такой власти, чтобы противостоять собственному народу. Mm-hmm. Они могли принимать какие-то решения, они могли создавать, давать указы, но противостоять могла только армия. Армии у Синедриона не было, а у Рима была. И тогда они вводят, прямое правление через прокуратора. И все восстания, любое восстание жестко подавляется. Помните, когда Иисус говорил насчет вот этой башни, которая упала, Силамская, она не просто так упала, потому что римляне ее скинули на... вместе с восставшими иудеями. И там под башней были люди, которые как бы пострадали от этого. И было много таких восстаний, было много таких очагов, где Рим проявлял свою власть. И поэтому была отобрана... Ведь римляне боялись о том, что все-таки те же самые саддукеи, хотя они и подчинены Риму и поддерживают его, но как, кто их знает? У них же своя религия, они непредсказуемы. Сегодня они так, а завтра они возьмут и поддержат свой народ, да, против Рима. И поэтому была отнята власть еще и юридическая выносить смертный приговор. И поэтому евреи могли только просить, евреи могли, саддукеи могли только предоставлять какие-то аргументы в пользу того или иного смертного приговора, но сами казнить они не могли. Поэтому была введена римское право и римская казнь через распятие для не римских граждан. Для римских граждан, помните, было обезглавлено.
Отсечение головы, да, отсечение головы. Каким образом, да, погиб и апостол Павел. Но вот интересная личность, конечно, римского прокуратора Понтия Пилат, потому что она очень противоречивая. С одной стороны, конечно, это положительный образ, то есть человека, который симпатизирует Христу. И вот здесь нам приводит еще сон его жены, которая как бы предупреждает. И он делает все возможное, чтобы избегнуть казни Христа, там пытается договориться с Синедрионом, значит, ведет философские беседы с Христом, говоря ему, а что есть истина, даже знаменитая картина Николая Гея, если помните. Вот недавно вышедший фильм «Мастер и Маргарита» снова напомнил эту историю о Понтии и Пилате, когда, еще раз говорю, тот симпатизирует Христу, умывает руки, вот этот вот образ, который характерен именно для иудейской традиции, потому что римляне этого не делали. А с другой стороны, есть немало историков, которые говорят, что это просто практически все сказки. Понтий Пилат абсолютно себе такой римский чиновник, который совершенно не симпатизирует этим евреям, они ему абсолютно, можно сказать, до лампочки. И на самом деле вот эта фраза «а что есть истина» — это совершенно не повод к философскому диспуту, а просто такая насмешка «а что есть истина?».
И если истина?
И я помню, как тоже с одним историком и библистом мы говорили про вообще личность Понтия Пилата, и он приводил интересные факты даже вот этого фрагмента, когда Пилат спрашивает у народа, кого вам отпустить, и вот они там кричат, кого именно. И вот он здесь объясняет, что некая такая игра слов, некая подстава, которую сделал Пилат, да, говорит на самом деле о том, что совершенно он не хотел отпускать Иисуса, и по большому счету народ обманул, повел в другую сторону, в общем, сманипулировал. Каким был на самом деле Пилат, нам, наверное, трудно себе представить. То есть какой образ соответствует реалиям, первый или второй, ну, мы не знаем на самом деле, потому что практически вот совсем недавно даже был обнаружен артефакт, вот плита, где было выгравировано, что Понтий Пилат, вот этот римский как раз там наместник, и таким образом это практически единственное еще подтверждение того, что этот человек реально существовал, и это действительно такой вот библейский персонаж. Но как бы мы ни относились к Пилату, смысл в том, что все-таки он как бы выносит приговор. Действительно ли он это делал, потому что, ну, скажем, вот пытался он спасти Христа, или он всю эту историю привел к вполне закономерному концу? Смысл в том, что человек это сделал. И, может быть, он пошел на сделку со своей совестью. Может быть, он сделал то, что считал нужным. Но в любом случае приговор был вынесен. Вот если мы смотрим на эту историю, вот как ты, в свою очередь, оцениваешь роль Пилата во всем этом? Это он, можно ли назвать его ответственным за смерть Христа? Что именно он виноват в этом? И римские...
Однозначно. Однозначно. Почему? Потому что сколько бы я ни просила, допустим, моего ребенка вынести мусор, он его не выносит, да? Я прошу, он не выносит. Так. Кто ответственен за то, чтобы вынести мусор? Я прошу, он не выносит. Кто ответственен за то, что мусор не вынесет? Я или ребенок?
Так.
Да? Тот, кто не вынес, тот и ответственен. Ему дали задание, он сказал нет. Так же и с Пилатом. Пилат был поставлен на то, чтобы выносить приговор. Кто как чувствовал, что он чувствовал, Пилат, мы не знаем. Просто потому что мы о нем знаем только из художественной литературы. Но брать художественную литературу в основу каких-то знаний и догматов мы не можем. Да, мы не можем.
Это как версия. Это как версия,
да. Маргарите, моему любимому произведению Булгакова, да, мы не можем строить какие-то философские, а тем более религиозные концепции. Но Пилат был воином римским. Он был особо посвященным и особо приближенным Цезарю. Он ненавидел евреев. И мы видим, мы можем судить об этом по его действиям уже по подавлению других восстаний, которые были. И он ненавидел этих седукеев, которые к нему пришли, потому что они тоже были евреи. И поэтому он абсолютно, вот так перед ним поставили человека. Виноват он или не виноват он, ему было в принципе все равно.
Все равно.
Ему было главное, чтобы не было никаких восстаний, чтобы никто не восставал против Рима, чтобы было тихо и спокойно. И вот ради этой тишины и спокойствия он был готов на убийство на какого-то там одного из евреев.
Ну, конечно, тем более,
все равно.
Да, тем более давайте вспомним, что это Древний Рим, поэтому убить человека – это все равно, что там смахнуть муху с окна. То есть, ну, одним человеком другие, одним больше, другим меньше – это не суть важно.
Я бы сказала, что он был безразличен. Он был безразличен к Иисусу. И в данном случае ему совершенно не было никакого желания ссориться с тем же Синедрионом.
Хорошо, Инна, а давайте тогда остановимся.
Кстати, не Синедрионом. Не Синедрионом. Ага. Приговор выносили седукеи. Фарисеи были против приговора. И мы об этом знаем из Евангелия, что седукеи были против того, чтобы был вынесен приговор.
Ну, давай мы о них чуть-чуть попозже, хорошо, чтобы не было вот такой каши в голове. Давай вот мы все-таки еще на Понтии Пилате. Вот, ну, я понимаю, что ты склоняешься как раз ко второй версии, что вот он чиновник, которому абсолютно было все равно до Христа, и поэтому его убили, и все. Вот, а как тогда относиться именно к евангельскому тексту? Ведь этот текст не преподносит его таким. То есть вот эти вот все его, ну, скажем так, попытки действительно как-то Христа спасти, вот этот сон его жены, вот эти какие-то метания, которые все равно видны в тексте, и уже не булгаковском, а именно евангельском. То есть как ты это объясняешь?
Ну, я объясняю это техническим переводом. Мы знаем, что на Евангелии, у нас есть Евангелие, которое как бы перевод переводов, да, и Евангелие писалось. Я не ставлю под сомнение Евангелия, никак саму историю Христа. Но есть вещи, которые можно по-разному преподносить. И как бы в данном случае нужно было возложить вину на евреев, и нужно было бы снять вину с римлян.
Так.
Вот таким образом была преподана эта история.
Ну, то есть, ты считаешь,
показать что... внутренние метания. Внутренними. Насчет жены, да, есть церковь, потом даже причислила ее к лику святых, Клавдию, но было ли это на самом деле, опять же, как бы...
Большим вопросом, ну понятно.
Это так. Большой вопрос, и нет ли здесь такой вот попытки, опять же, оправдать римлян и снять с них вину за распятие Христа.
Ну, то есть ты считаешь, что вот текст изначальный, который был написан апостолами, он как что, подредактировался, подконструировался именно с той целью, чтобы сместить акцент с римлян на евреев? И кто тогда это делал?
Ну, знаете, что текст, в отличие от текстов Торы, которые переписывали Миссорета, и то, когда читаешь перевод Торы в Библии и перевод, различный перевод Торы, тоже меняются, как бы, вот есть вещи, которые звучат по-другому. А уже когда переводится с одного языка, при том мы даже знаем, что, допустим, Евангелие от Матфея писалось все-таки на иврите, потом было перенесено, оно вообще не писалось. Это были записи слов Матфея, которые он говорил на своем родном языке, потом это было переведено на арамейский, потом это был перевод на койне, на греческий, потом это был перевод уже на септуагинты и дальше, дальше, дальше. А когда переводишь, то в любом переводе, даже вот мы сейчас с вами читаем переводы Евангелия на русский язык, да, есть прекрасные переводы и Кассиана Безобразова, и Кузнецовой, и другие переводы РБО, Русского библейского общества. И там и явно видно, а вот можно прочитать мысль той или иной конфессии, да, то того или иного переводчика по данному вопросу. И когда ты сравниваешь, почему, когда мы изучаем Библию, мы сравниваем разные тексты? Потому что в любом переводе будет что-то от мнения, от, вот так же, как вот у Симеона, да, о котором мы говорим, да, святой Симеон, старец, который принял Христа, и говорил, что ныне отпущаешь раба своего владыка с миром. Да? У него тоже свой перевод был, септуагинты. Он перевел слово «родит» кто? «Сидева в чреве примет», Исаия, «сидева в чреве примет», он перевел как «молодая женщина». И вот до сих пор в Септуагинте, до сих пор в еврейской традиции перевода Исаии 7.12, она молодая женщина, но никак не дева в чреве примет. Хотя мы знаем из текста Евангелия, то, что Симеон был за это наказан, он ждал Христа 300 лет, пока тот не родился, и пока он не видел, и увидел, да, вот действительно я ошибся, действительно вот эта девушка родила. А, вот то же самое.
Да, это уже поводное.
То есть можно внести, оно не меняет смысла, но оно вносит другой окрас, другое понимание. Смысл тот же, а изюминка осталась. Да, вот.
Хорошо, дорогие, вы нам пишите, пожалуйста, все, что вы думаете по этому поводу. Интересна ваша обратная связь. Сегодня у нас тема «Кто же убил Христа?». Будем двигаться дальше. Ну вот, скажем, как бы в завершении некое, все-таки, если бы Иисуса не привели к Пилату, то, собственно говоря, и никакого дела бы не было. Но навряд ли прям Пилат бы охотился за Христом, потому что особо никакой такой угрозы он не представлял. То есть ему преподнесли дело, ему представили этого человека, опять же, там на него по-всякому давили, и в результате получилось, что получилось. Вот давайте теперь будем разбираться с теми, кто представил, собственно говоря, это дело Пилату, представил его как угрозу для общества римского прежде всего, потому что по-другому это было бы неинтересно решать римскому прокуратору, если бы это был человек, который не представляет угрозы империи и Цезарю. Итак, значит, обвинители Христа, кто были эти люди?
Это была знать, которая именно сиддукейская знать, храмовники, как вы сейчас сказали, служители храма, служители культа, которых поставил Рим. Так. Потому что мы знаем, что первосвященников ставил Рим. Их не избирали, это были сановники римские.
Но они были евреями.
Это были евреи, придерживающиеся, мы уже говорили об этом, придерживающиеся своего учения, которые как бы одно из... И они настаивали на этом учении. И у них были проблемы с фарисеями, которые представляли совершенно другое учение. Mm-hmm. Они говорили о пришествии Машиаха, о воскресении мертвых, о жизни вечной. Это были фарисеи. Но и одни, и другие входили в Синедрион.
Mm-hmm. Так. А
вот Синедрион было большинство. В Синедрионе они имели большую власть. Фарисеи было меньшинство. И вот как раз предводителем фарисеев был Гамлиил, который сказал, что давайте не будем осуждать этого человека, потому что мы, если мы его осудим, не будем ли мы противниками Богу? Давайте это сделаем так, как по-еврейски. То есть пустим все на самотек, если этот человек действительно Мессия, как он, то мы увидим. Если нет, мы тоже увидим. Просто вот эта вот его группа людей, которые ходят за ним, она просто рассосется и все. Давайте не будем принимать никаких действий. Почему храмовники так настаивали? Потому что они боялись, опять же, за свою власть. Потому что Иисус нес иное учение. Оно было ближе к фарисеям. И он общался практически с фарисеями постоянно. Потому что им было о чем говорить. Саддукеям ему даже говорить было не о чем.
Вот давай раз обозначим несколько моментов, да, то есть что в учении Христа противоречило учениям саддукеев. И я так понимаю, что первосвященники тоже были саддукеями?
Да, только саддукеями, только саддукеями.
Так, и, значит, почему именно Христос вызвал в них такое негодование, вот вплоть до того, что они уже собрались, чтобы замышлять убить этого человека? Но сколько там людей ходило, говорило, учило, причем, я говорю, Христос не призывал никаким свержением властей и так далее. Тем не менее, они прям вот видно, что плетут вот сети, пытаются его подловить. То есть им нужно найти повод для того, чтобы его арестовать. А он все никак не находится. Но они продолжают искать, они люди упорные. Так в чем расхождение и угроза для них?
Ну, в первую очередь, угроза была в том, что он говорил о том, что не все, что делается в храме, делается нечистыми руками. И помните, да, когда он пришел и говорил, что не надо делать дом отца моего вертепом разбойников. Ну, разве это было не обличение саддукеев?
Ну, страшно, конечно, да.
Конечно. Он говорил о том, что вот эти вот жертвы, эти деньги, которые меняются прямо на территории храма, да, вот эти вот животные, которые покупаются прямо на территории храма, это неправильно. Это действительно неправильно, потому что смысл был в том, что каждый человек должен был отобрать животное из своего стада самое лучшее и принести в дар. А получалось, что я могу просто прийти, вот, купить вот это животное и принести. Это не мое. То есть я откупаюсь от Бога. Об этом он и говорил. О том, что Богу важно то, что вы приносите, а не то, что вы покупаете. Богу не нужны подачки. Богу нужна жертва от сердца. Потом, когда ему... Он прямо говорил о том, что на троне, да, Моисея Василий не те, кто правильно учит закону. Он постоянно нападал на их власть. Кроме того, что он лишал их просто денег. Да? Когда не надо здесь покупать, идите приносите свои жертвы. Да? А если я принесу своего теленка, то я лишу вот этого человека, который для храма выращивает вот этих быков, овец. Я лишу его заработка, я лишу храм заработка. И, конечно, насчет учения. Он говорил о Царстве Небесном, он говорил о жизни вечной, он говорил о воскресении мертвых, а саддукеи учили совершенно. Здесь тебе должно быть хорошо, здесь ты будешь устраиваться, здесь вот давай вот эти жертвы приноси, приходи в храм, приноси жертвы, поддерживай храм для того, чтобы тебе здесь было хорошо. И тебе не нужно ни покаяния, тебе не нужно никаких отношений с Богом, потому что когда человек устанавливает свои отношения с Богом, он уходит из-под власти. Зачем ему тогда нужен священник, да? А священник же от этого кормился. Чем больше я приду к священнику и ему что-то принесу, тем он лучше будет жить. И, конечно, то, что он поддерживал, практически был на стороне фарисеев. У них было одинаковое практически учение. Он только, так сказать, корректировал фарисеев. Он убирал из учения фарисеев то, что мешало действительно фарисеям. Помните, как он обличал фарисеев? Он же говорил, вот это, правильно говорите, но неправильно делаете. То, чему они учат, он говорил о фарисеях, то, чему они учат, слушайте, но по делам их не поступайте. Он их обличал тоже. Но они близки ему были по учению. А саддукеи боялись, что он исправит, он возглавит вот это движение фарисейское. Что они фарисеи, они и пошли за ним. И мы знаем, сколько фарисеев было потом среди учеников Иисуса. Первым из них можем назвать Павла. По учению фарисеев, по правде закона не порочит. Конечно, они боялись.
Немножко, да, предвосхитила мой вопрос, потому что я хотела как раз спросить, но мало ли там что говорил Христос, пусть он даже был известным учителем, но разве можно сравнить его власть с властью первосвященника, со статусом их, с таким уже, ну, как бы неким моментом доверия их во взаимоотношениях с народом. Но, тем не менее, получается, что все-таки... Но они видели угрозу в Христу, что он может.
Очень большую. Они боялись, что за ним пойдут фарисеи, потому что близко учение. И если бы это была главная партия, которая боролась с саддукеями, и эта партия именно была народная, она очень сильно влияла на народ. Вот эти все синагоги, которые были, вот в которых Иисус приходил, да, это все держали фарисеи, не саддукеи. Саддукеи были в храме, а фарисеи учили народ. И, конечно, это было очень опасно и для Рима, и для Саддукеев.
Ну, в общем, мы понимаем, да, понимаем уже что-то про Каиафу, про Анну, про вот эту верхушку власти и про их заинтересованность. Ну, вот буквально два слова, конечно, об Иуде Искариоте, потому что он здесь тоже играет немалую роль. То есть он предает своего учителя. Мы знаем эту знаменитую историю, которую тоже любят и литераторы, и художники. Вот этот поцелуй Иуды, 30 сребреников, которые он потом с пренебрежением кидает уже к ногам, значит, первосвященников. И также личность невероятно спорная, то есть и со знаком минус, со знаком плюс. Кто-то говорит, что да, это вот такой человек, который, ну, покрадывал из казны, вообще был нечист на руку и, собственно говоря, вот соблазнился очередной возможностью там себе набрать кубышку, поэтому предал Христа. Другие говорят, ну как-то это не выдерживает никакой критики. Скорее всего, все-таки у него были другие мотивации. Мы даже уже немножко приоткрывали эту тему, говорили, какие мотивации. Вот он желал перемен, он хотел, чтобы, наконец, Иудея была свободна, евреи, от римлян. И он видел в Христе лидера, который как раз может действительно возглавить восстание, и нужно что-то сделать, чтобы его подтолкнуть. Но никак Христос на это не идет, он все о царстве небесном говорит, а здесь нужно уже на земле что-то решать. Поэтому вот, пожалуйста, хороший повод. Давай мы сейчас спровоцируем, сделаем ситуацию, и ты будешь вынужден защищаться. Ну, а, соответственно, из искры возгорится пламя уже. Ну, опять же, можем много что гадать по поводу Иуды. У тебя, кстати, вот какое мнение насчет него? Давай скажи пару слов.
Я могу сказать коротко. Любое предательство есть предательство. И о нем сказал Иисус, что горе тому, кем Сын Человеческий предается. Какие бы мотивации у тебя не были.
Да, так что мы как бы делаем такой подыток все в отношении Иуды. Ну вот все-таки подходя вот к развязке нашей темы, кто же виноват именно в смерти Христа и в обвинениях еврейского народа, вот мы здесь увидели вот в этой исторической канве, что много было людей заинтересованных в том, чтобы Иисуса не было по разным причинам. И, безусловно, отрицать тот факт, что значит, иудейские первосвященники плели против него заговор, ну это невозможно, потому что действительно он был. Но вот теперь вопрос по отношению к народу. То есть если иудейские первосвященники, саддукеи не хотели допустить до власти Иисуса там, партию фарисеев, боялись за там, свои преференции, хотели как-то себя правильно там, в каком-то хорошем свете представить перед Римом, вопрос, а народ-то здесь при чем? Потому что, как у классика сказано, народ безмолвствует, поэтому, потому что не заступились за Иисуса, не отбили его.
Народ не безмолвствовал. Почему? Если вы были в Иерусалиме, вы видели преторию, где это все происходило? Там на этой площади перед преторией могли собраться, ну, максимум там, ну, человек... Ну, я не знаю, я просто знаю, немного, видела немного, эту площадь, немного. Но там много не соберет. Там человек 150, ну, 200, ну, маленькая территория. А вот другой народ ждал вне. И вот тот народ, который плакал, помните, плакал и шел за ним, и угу. пытался чем-то помочь, и когда он говорил, что не плачьте обо мне, плачьте о себе и детях наших, вот это он угу. говорил, да, вот этому народу, который провожал. И народ стоял возле Голгофы и плакал. Вот об этом народе почему-то никто не говорит, а это были те самые, которых он исцелял, которым он проповедовал. Они не были в притории, они не говорили распни его, и просто никто бы туда и не пустил. зная охрану, зная, что там будут седуки, как у нас охраняют наше правительство, да, кто-нибудь пустил бы толпу народа, когда там прокураторы и Анна Скаяпа? Нет, конечно, там охрана стояла. Туда пустили только приближенных. А народ ждал вне. Не мог идти против армии, да, вооруженной римских воинов. Но они плакали об Иисусе. Они молились за него.
Я представляю, потому что там было столько людей среди этого народа, которые слушали его, там же толпы ходили, которые получили исцеление, чьи родственники получили исцеление. Ведь Иисус служил 3 года, и там было огромное количество чудес, многие которые и не описаны в Евангелии.
Можно сказать, и, конечно, что после проповеди Петра церковь состояла, 5000 человек пришло в церковь. Для Иерусалима 5000 человек. Это было больше, чем фарисеев и судукеев вместе взятых.
Это очень много, да.
Это очень много. Вот это говорит о том, кто, как, и что, и где, и почему. Кто виноват в смерти Христа? Ну, я сейчас скажу, наверное, многие содрогнутся.
Говори.
Отец виноват в смерти Христа. Потому что после того, что произошло в Эдемском саду, надо было исправлять ситуацию. Непослушание Адама должен был кто-то исправить. Вот этот ген непослушания, ген смерти нужно было удалить. Потому что Бог эту смерть для человека не запланировал. И написано в посланиях, да, что Агнец Божий был заклан от сотворения мира. То есть от самого начала история пришествия Иисуса в этот мир, как Агнца Божьего, как второго Адама, который избавит всех от смерти, и исправит эту ситуацию, была запланирована отцом. И да. Иисус умер за всех. Да? Если бы евреи приняли его, то не было распространения Евангелия. А так Евангелие распространяется по всему миру, и каждый человек имеет возможность принять или не принять Христа. Быть как Иуда, быть как Пилат, или быть как ученики Христа, которые пошли за ним до конца.
Вот так что вообще поддержать твою мысль и, может быть, немножко чуть так дополнить, что мне кажется, что вина-то смерти Христа как раз в человеческом вот этом противлении Богу, да. Поэтому в каком смысле каждый из нас виноват то, что Христу пришлось взойти на крест. Но вот важный факт, что Бог допустил это, да, Бог Отец, и Христос пошел на это добровольно, потому что слушайтесь, пожалуйста, кто вот что вы говорите. То есть получается, если бы не еврейский народ, который отринул Иисуса и убил его, креста бы не было, то есть спасения бы не было. Да нет, конечно, нет. То есть Господь пошел на это дело сознательно и добровольно. Здесь евреи, не евреи, римляне или еще кто, или какие другие народы, которые потом появятся уже после смерти и воскресения Христа. Вот он умирает за всех людей добровольно, это его выбор. Не потому, что его кто-то припер к стенке. Помните знаменитый вот этот фрагмент, когда, вернее, эпизод, когда Петр вырывает этот меч, отсекает ухо, и вот он готов уже начать как раз вот этот пожар, который в каком-то смысле, может быть, Иуда-то и хотел, он говорит, вложи меч в ножны. То есть всему этому надлежит быть. Неужели ты думаешь, что если бы я хотел этого избегнуть, то у меня бы это не получилось? То отец не прислал бы там легион ангелов, чтобы все это прекратить. И этим самым он опять же показывает, как бы не то что снимая вину с тех, кто будет его судить и приговорит к смерти, да, а показывая свою добровольность, что я иду на этот крест не потому, что меня судили там еврейские власти, римские власти или еще кто-либо, а я иду, потому что это мой выбор, это моя жертва, потому что я вас люблю.
А виноваты все. Потому что в Адаме все согрешили. Виноваты все люди виноваты в том, что Иисусу пришлось пойти на крест.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.